Добрый вечер всем, кто слушает и слышит нас. Меня зовут Анна, и этот мир веды называют миром двойственности, ведь здесь чередуются радости и страдания, плохое ходит рука об руку с хорошим, но внутри нас уживается божественная демоническая натура, и об этих натурах или качествах мы продолжаем наши беседы. В гостях у Веда Радио психолог, автор книг для женщины, наша дорогая гостья Гуна Манджари, и мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас был достаточно продолжительный перерыв, больше месяца мы не слышали вас и очень соскучились. Хочется продолжить эту тему, мы ее так глубоко изучаем, эти божественно-демонические качества, поэтому передаю вам слово и с нетерпением жду узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Да, спасибо, я тоже скучала по нашим беседам, передачам, по размышлениям на эту тему. Сегодня, да, мы продолжим рассматривать эти виды живых существ, божественные и в большей степени демонические. И, конечно, мы приближаемся к концу по главе, которую мы рассматриваем в этой связи. Мы говорим о Бхагавад-гите, книги, которая непосредственно в которой непосредственно записана прямая речь Верховной Личности Бога, и он как источник всего и конструктор этого мира, то есть сам говорит о том, что здесь было им задумано, как тут все работает, то есть как бы как мы называем, так, полушутя, инструкция от изготовителя. Вот. И опять же скажу о том, что мы достаточно давно рассматриваем, в частности, то, что посвящено демоническим натурам, потому что здесь только один стих, с первого по третий, в одном стихе здесь говорится о божественной природе, и с четвертого по 24, то есть 20 стихов, говорится о демонической природе. И, как мы говорили, еще раз напомню, для того, чтобы была какая-то, связь с тем, о чем мы говорим, как мы говорили, что... видите, для нас гораздо важнее понимание демонической природы, потому что божественная в нас и так есть, она нам дана по рождению, по факту нашего существования. И вся проблема только в том, что она покрыта материей, материя, она как раз и ответственна за проявление демонических качеств. Условно говоря, ответственны мы сами, но материя нам помогает это осознать. И идея в том, что нам просто нужно очистить свою истинную природу, очистить то, кем мы являемся, реинсталлировать себя самих. И для этого нам нужно хорошо понять то, кем мы не являемся. И вот поэтому большое значение для человеческой жизни, для его развития уделяется очищению. Поэтому тут очень важно понимать, как это все происходит, то есть что от чего нам нужно очиститься. И в самой же Бхагавад-гите говорится о том, что кто понимает причину и природу невежества, избавляется от этого же невежества. То есть он уже больше не в невежестве, он уже в знании. И поэтому знание, оно помогает рассеять вот это неведение, как Свет рассеивает тьму, даже небольшая свеча может рассеять целую комнату тьмы. Вот, поэтому, ну, такая как бы связка, к тому, о чем мы говорили, и продолжим, может быть, уже скоро мы подойдем к концу, в рассмотрении этих качеств, но тем не менее связка в том, что даже небольшое понимание о том, что нас как бы покрывает нашу истинную природу, поможет нам избавиться от невежества и вот этого загрязнения, скажем так, покрытия. И для этого мы, как обычно, мы обращаемся к источникам, то есть мы обращаемся к Бхагавадгите. И я хочу немножечко зачитать вот из 16 главы, которая посвящена этой теме. Она называется «Божественные и демонические натуры». Я немножко напомню о том, немножко напомню описание демонических проявлений. И вот начиная с текста 17, я просто почитаю чуть-чуть, чтобы мы как бы настроились на этот лад. Так, самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собою, совершают жертвоприношение, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Далее. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ и поносят истинную религию. И здесь говорится о том, что, ну, немножко я так пробегусь по этим стихам. Здесь говорится о том, что на самом деле, будучи, то есть причиняя боли и причиняя насилие другим живым существам, такая личность или, ну, человек, ведомый такими побуждениями, он прежде всего причиняет боль самому себе, потому что верховная личность Бога в форме параматмы, сверхдуши находится как в его сердце, так и в сердцах всех живых существ, не только людей, но и животных. И поэтому таким образом мы связаны со всеми, со всем миром, как нить, которая пронизывает жемчужины, создает такое жемчужное ожерелье, так и мы связаны со всем творением, и мы не можем принести кому-то боль, не принеся ее таким образом прежде всего себе, потому что мы пытаемся убить Бога таким образом, который находится в нас самих, то есть, что называется, позавидовали самим себе. И также здесь говорится, что, опять же, когда такие люди, они, их действия направлены на разрушение других живых существ, таким образом, в первую очередь, они разрушают себя самих. И говорится о том, что они поносят истинную религию. И здесь, ну, для того, чтобы было более понятно, здесь не идет речь об ну, каком-то узкорелигиозном контексте. То есть на санскрите это слово звучит как дхарма. Дхарма – это закон, вселенский закон, который, да, он нашел отражение во всех религиях, вот, потому что, ну, это всем понятно, что они, в принципе, все религии говорят об одних и тех же вещах, об одних и тех же ценностях. То есть это отражение вселенского закона, оно давалось таким образом, чтобы люди могли это понять, усвоить, ну и в зависимости от различных обстоятельств, места, времени, то есть оно имеет несколько разную внешнюю подачу, но так или иначе везде отражен этот закон, вселенский закон, закон дхармы. И поэтому здесь более широкое значение это слово имеет, потому что тут говорится о нарушении вообще человеческих законов, о ненасилии, то есть, ну, в общем, все, что мы перечисляли как божественные качества, когда эти качества не культивируются, то есть нарушение принципа правдивости, вот, то есть это все есть проявление адхармы, то есть проявление, то есть нарушение законов истинной религии или дхармы. Далее, следующий текст. Их исполненных ненависти, злонравных, самых низших среди людей, я, ну, это от лица Верховной Личности Бога, всегда низвергаю в океан материального существования в разные формы демонической жизни. То есть здесь говорится о том, что само вот умонастроение, вот такое, как мы говорили о качествах демонической натуры, и, кстати, я могу их напомнить, их не так много, но они такие яркие. То есть здесь говорится о том, что гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество — таковы качества людей, обладающих демонической природой. То есть, так как мы здесь говорим о такой начальной психологии, ведической психологии, речь идет о том, что вот эти качества, которые перечислены как демонические, они являются наказанием для живого существа. То есть это не что-то такое, что, ну, как бы, вот он хочет или не хочет проявлять, то есть, а вот будь хорошим и все. То есть это, ну, называется таким термином как обусловленность или как данность определенная, вот, которая, в принципе, или, ну, выражаясь современным языком, это своего рода программа, а человек определенным образом запрограммирован, психологически, его психика, вот, и он действует таким образом, то есть, и достаточно сложно бывает, ну, не действовать по этой программе, если вот человек наделен этими качествами от природы, то есть это своего рода наказание, вот. И понятно, что знание разрушает карму, то есть если наказание, то есть это такая негативная карма, и в этом преимущество человеческой жизни в том, что нету такой жесткой предопределенности. Человеческая жизнь, она дает своего рода свободу, которую нету в более низших формах жизни. И поэтому и эта свобода, она находится в разуме живого существа. И поэтому при помощи разума, осознав определенные вещи, развиваясь, человек может выйти из-под этой запрограммированности. И дальше там, опять же, в Бхагавадгите там дается понимание того, как человек выходит из этих программ негативных, в которых он вынужден находиться, пока он не поднимается на более высокое, на более высший, более развитый уровень осознанности. Вот. И, ну, скажем так, многие психологи, они грешат тем, что они очень сильно придают значение каким-то умозрительным вещам, то есть, а вот ты себе представь то, или ты себе представь это, а вот ты вот это качество вот так визуализируй, и вот мы его тут взяли и, ну, что ли, минимизировали, то есть, и, в принципе, да, какая-то наглядность, она может помочь увидеть что-то, осознать, но полностью искоренить или как-то избавиться вот от этой программы таким образом невозможно, потому что программа, она выше, она дана нам, так сказать, высшими силами, которые намного превосходят наши возможности. И поэтому полностью как бы трансформироваться, для этого нужен to transcend, то есть трансцендентный путь, когда мы ну, не просто что-то, ну, полагаясь на свой ум, на свои какие-то способности, вот мы как-то пытаемся в этом ну, что-то как-то маневрировать и манипулировать этими ну, нашими инструментами, а когда мы поднимаемся. Мы поднимаемся на более высокий уровень, мы выходим из нашей обусловленности, и мы связываемся с высшими силами, с верховной личностью Бога. То есть, когда мы поднимаемся на духовный уровень, то есть и не внешний, скажем так, религиозный, а в глубокой такой осознанности, то это помогает нам выйти из этой программы, вот эту данность определенным образом, ну что ли, ее разомкнуть, вот эту цепь железную. Вот. Поэтому так важно, ну, понимать, то есть быть осознанным, понимать, каким образом это в нас проявляется, потому что многие люди, так как мы живем в Кали-югу, где люди привыкают мыслить категориями или крайностями, то есть тут есть две крайности к этому подходу. Одни считают, что вот я, ну вот хочешь быть хорошим, будь им, хочешь быть счастливым, будь им. То есть очень много таких лозунгов, ну таких как бы несколько самоуверенных, что там я хозяин своей жизни, я там то это, а вы просто это сделаете, а вы просто вот перестаньте то или иное чувствовать. То есть, и да, в этом есть определенный смысл. Да, бесспорно, мы должны к чему-то стремиться и как-то действовать на этом пути, но при этом очень важно понимать, что мы не являемся окончательным, как бы определяющим всей ситуации. Вот. То есть, по сути дела, нам дается свыше как милость какие-то плоды, как что ли ответ на наши усилия. Вот, поэтому очень важно это понимать. И в частности, есть такой, ну я не знаю, это как типа анекдота, но он помогает понять, как что работает или как не работает. Вот, ну как бы есть там тренинги, допустим, как стать богатым, как стать успешным и так далее. И опять же, не хочется их полностью нивелировать. Там есть много полезных вещей, как себя организовать, как ну, наладить какую-то внутреннюю дисциплину, как быть позитивным. Это все бесспорно работает. Но в конечном итоге сверху определяется нам, что-то будет дано или не дано. Но это не означает, что мы не должны действовать. И да, анекдот или это история о том, как один миллионер, миллиардер, но очень богатый человек, рассказывал о том, как он разбогател. То есть, ну, поделитесь, пожалуйста, как вы пришли к такому успеху. Ну, он говорит, ну, я пошел на базар, купил яблоко. Значит, и я его продал, это яблоко. И, значит, на эту сумму я купил два яблока. Я продал два яблока, купил четыре яблока. Ну, в общем, так, я продавал яблоки, покупал побольше. Вот. А потом умерла моя тетя богатая где-то там. Вот, в богатой стране, и оставила мне миллионное наследство. Вот так я стал миллионером. Вот. Ну и большинство вещей, они где-то вот приблизительно из этой сферы. То есть человек каким-то образом получает милость свыше, но, естественно, его усилия, они тоже тут будут играть значение. И другой полюс, о котором тоже хочется сказать, это полюс того, что ну, человек просто, ну, скажем так, ну, ну, как ритуал или как какое-то заклинание, то есть он читает какие-то молитвы, он читает, ну, просто бездумно, просто слепо чему-то. Он принял какую-то догму, и вот он так ей следует. И бесспорно, это начало какой-то веры, это тоже очень, ну, благочестиво, и как бы это оценивается свыше, но тем не менее закрытыми глазами туда не прийти. И поэтому дается вот это знание, человек еще должен осознать, как проявляется невежество, как проявляется его собственное невежество, его демонические качества. Потому что человек просто на каких-то догмах, руководствующийся догмами, просто какими-то ритуалами, даже духовными, он становится таким очень фанатичным и слепым фанатиком. Вот есть эта категория людей, которая отталкивает всех остальных вокруг себя. Но это как раз говорит о недостаточности осознанности и понимания этим человеком. Вот, поэтому очень важно вот это все развивать и видеть, как в тебе это все отражается, и знать природу невежества, как она проявляется. Поэтому дается так много знания, так много информации, так много книг на эту тему. Вот. И далее, вот, ну, по тексту немножечко я пойду. Может быть, если вы хотите что-то сказать, прокомментировать, Анна, мы можем поговорить или пойти дальше, как?
Давайте, мне кажется, пойдем дальше, потому что я чувствую, что здесь углубляется, раскрывается эта тема. Мне очень интересно слушать, потому что действительно от этой иллюзии хочется избавиться. И сейчас все больше методов, которые, мне кажется, вызывают вопросы. Вот хочется понять, как справляться с этой обусловленностью.
Да, и вот дальше вот мы прочитали о том, что этих среди людей они низвергаются в океан материального существования и в разные демонические формы жизни. И мы как раз об этом говорили, что это не просто так. Человек наделен демонической природой или демоническими качествами, проявлениями, это он наказан таким образом. И далее тут более конкретизировано. В этот ад ведут трое ворот: вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу. Мы как-то упоминали вот эти трое ворот, может быть, немножко более сегодня подробно на них остановимся. Вожделение, гнев и жадность. И мы посмотрим, что говорится в комментарии на этот счет. И здесь Шрила Прабхупада, комментатор Бхагавадгиты, объясняет. Здесь описаны истоки демонической жизни. Человек пытается удовлетворить свое вожделение. Когда ему это не удается, в его сердце возникает гнев и жадность. Здравомыслящий человек, который не хочет попасть в демонические формы жизни, должен постараться избавиться от этих трех врагов, способных настолько погубить его душу, что он уже не сможет освободиться из материального плена. Вот здесь мы можем увидеть, что тут вопрос не просто психологии, что вот, ну, не надо быть плохим человеком, не надо быть там гневным, там вожделенным и жадным, это нехорошо. А вот почему это нехорошо? Здесь объясняется, что это низвергает человека в материалистический, все глубже и глубже в материалистическое рабство, материальный плен. Вот. И сама для этого, ну, важно понять саму природу материи. То есть, и мы говорили об этом много раз, ну, для того, чтобы как бы связать вот с тем, о чем мы сейчас говорим, можно напомнить саму природу материи. То есть материя по своему существу, то есть она по своей, так сказать, ну, даже по физике, она стремится к разрушению. То есть любой ученый, физик или не ученый, любой человек, кто знает физику, он скажет, что основной здесь закон — это закон энтропии. То есть все стремится к своему разрушению. И это, опять же, очень простые такие вещи, что ничего со временем не становится новее, ничего, никто не становится моложе. То есть все со временем оно стремится к разрушению, приходит к хаосу. То есть это природа материи. И чем глубже душа, она погружена в материю, тем вот эти законы разрушения, они все больше и больше влияют на душу, все больше и больше и в психике, и в жизни такого человека все больше и больше деструкции, разрушения, потому что это природа материи, потому что основное качество, как мы говорили, или их называют еще гуны, которые существуют, три качества: благость, страсть и невежество. И вот природа материи — это невежество, это тамас или разрушение. И поэтому чем глубже живое существо погружается в материю, тем больше разрушений, тьмы, страданий. То есть все, чего мы хотим избежать, по большому счету, оно как раз связано с таким глубинным погружением. Вот. Ну, это к тому, что для чего важно понимать, почему нам важно понимать, для чего нам нужно культивировать вот эти ну, сатвичные качества и избегать демонической природы, потому что это некий такой обман существует, что если я там ну, буду слишком добрым, хорошим, то я там чего-то лишусь, то это вот как бы лежит на поверхности, как бы вот такое искушение нарушить закон дхармы. Но глубинная польза, она внутри находится, в том, что если человек, он все-таки культивирует себе ну вот, дхармичную природу, вот, божественные качества. И здесь описано как то, что человек пытается удовлетворить свое вожделение, а когда ему это не удается, возникает гнев. То есть и в Бхагавадгите, да, об этом тоже подробно говорится, что неудовлетворенное вожделение, неудовлетворенные желания, они провоцируют гнев. И поэтому человек гневный, он не просто так, то есть это означает, что он чего-то не получил в жизни. Вот, то есть гнев не возникает на пустом месте, гнев возникает, когда человек чего-то не получает. Вот. И поэтому, да, дальше говорится о том, что, ну, это вожделение, и гнев, они обладают природой огня. То есть гнев — это такое очень огненное, разрушительное чувство, вот, трансформирующее. И как огонь он способен сжечь все на своем пути, то так и гнев, он такой деструктивный. И так же, как огонь, он, ну, то есть, когда в огонь что-то кидаешь, то есть это еще больше его разжигает, то есть масло в огонь. То есть вот эти, когда человек, он культивирует эти бесконечные желания, культивирует, пытается все желания удовлетворить, еще что-то, то желание таким образом становится все больше и больше. То есть это бесконечно, это как тоже есть пример, дающийся в ведах, это как расчесывать зуд, то есть от того, что ты чешешься, ты еще больше хочешь чесаться. Вот. И поэтому это тоже большая тема, работа с бесконечными желаниями, и тоже важно как бы сверяться в этом вопросе с тем, о чем говорят нам веды, о чем говорят священные писания, которые рекомендуют регулировать свои желания. И сейчас мы можем увидеть, ну, просто хочется немножко какие-то ну, связку с сегодняшним временем, мы можем увидеть, что ну, вот много коучей. Сейчас же очень много дается знаний, дается информации, и очень много дается, то есть, ну, того, чего надо фильтровать. Сейчас как раз вопрос не в том, чтобы получить информацию. Сейчас задача стоит в том, чтобы отфильтровать информацию, понять, что рабочее, что нет, то есть отделить зерна от плевел. Вот. И поэтому сейчас вот эта тема желания, она очень сильно культивируется. И даже я смотрю там, ну вот, блогеры или какие-то лекторы, особенно в женской теме, вот, и даже те, кто, ну, практикуют духовные практики, говорят о важных вещах, вот, то есть, ну, вот как бы влияние вот этого общества современного, оно распространяется на всех, вот этого общества консюмеризма, потребления. И причем это не важно, не важно, там это Запад или Восток. Сейчас много разговоров о том, что все зло идет с Запада. Но мы живем в материальном мире, и мы живем в Кали-Югу, и поэтому все тут очень уравновешено. То есть зло это везде есть. Вот. То есть все, скажем так, заражены этим сознанием потребления, что там, вот, и идется, и ну, ведутся такие разговоры или, ну вот, как бы, особенно в женских там кругах или женские лекторы говорят о том, что, ну вот, женщина должна там, ее желание это какой-то закон там незыблемый, и вот сколько вот она исполняет свои желания и культивирует еще, и там, ну, все показывают, как они там хорошо живут, и как еще они могут хорошо жить, и вот, ну, женщины там смотрят друг на друга, на там у такой такие возможности, а вот другой другие возможности и там и сям, то есть, ну, вот такая некая своего рода ярмарка тщеславия, вот, и это то же самое, что зуд, то есть от этого возникает зуд, и опять же для того, чтобы, ну, скажем так, быть объективным, действительно есть такой момент, как желание, и есть такой момент, как потребности. И в женском теле, ну, там, стремление к комфорту, гармонии, какой-то красоте, оно, ну, достаточно более сильное. И, ну, говорится, там, женщина более близка к этому всему, там, 7-9 раз, вот, чем, скажем так, обычный человек, вот, ну, шутя говоря, вот, ну, и это надо учитывать, то есть вопрос не в том, чтобы, ну, в какую-то себя аскезу запереть, закрыть все свои потребности, но, опять же, мы говорили неоднократно о том, что есть природа, есть потребности, а есть бесконечные вот эти вот бесконечное расчесывание своих желаний. То есть, и говорится, что да, обязательно нужно знать, понимать свою природу, потому что, ну, мы живем, опять же, в Кали-Югу, и Кали-Юга, она очень такое несбалансированное время, она как бы для нее характерны крайности. То есть, когда люди получают какое-то духовное знание, какая-то духовная практика, то маятник может качнуться в одну крайность, когда вот, ну, вот такой аскетизм, там серая юбка, спим на полу, то есть, я не знаю, что еще там такое, ничего, так сказать, никаких излишеств, никакого комфорта, ничего, это чисто, чисто это все там искушение или, я не знаю, майя или еще как-то вот это все называется. Вот, это одна крайность, то есть непонимание того, что, ну, находясь в этом теле, ты еще не свободен от него и не свободна, не надо имитировать каких-то святых, которые прошли длинный путь или они уже пришли с определенными наработками и в другом теле находятся. Вот. И поэтому идет вначале, ну, как бы, когда общество только получает это знание, может быть такой аскетизм неподтвержденным уровнем развития. Вот. И потом маятник обязательно качается в другую крайность. То есть идет, ну, в общем-то, как это сказать, такое торжество вседозволенности. То есть, а что вот нам это вот тут всякие фанатики там навязывают, там, а что вот там ведическая женщина, она может быть и такая, и там, я не знаю, и все мы там откроем, и дадим природу, так сказать, природе ходу, вот, и желание бесконечное множество. А вот, потому что это же женская природа, это же святое. Вот у меня там есть что сказать на эту тему, но это может быть не в этой передаче. А вот, когда другая крайность начинается, начинает, ну так, начинает, что ли, муссировать другую крайность, вот это уже похоже на то, о чем здесь говорится, бесконечное вожделение, которое, в общем-то, и помещает душу в этот огонь, полностью неудовлетворенный, и вот этого зуда внутреннего такого. И кажется, и вот тебе и это, и все равно вот и хочется еще чего-то, и вот это там женщин начинаются какие-то истерики, депрессии и прочие, прочие, прочие проявления, и вроде в жизни у нее все есть, но она хочет еще чего-то, и еще вот начинает там что-то придумывать себе, там муж у нее не идеален, и в общем, ну, к сожалению, приходится встречаться с такими случаями, и как где-то как жертвы какой-то вот подобной проповеди бесконечного, бесконечного, так сказать, культивирования своих желаний, вот просто, ну, люди забывают то, что, о чем им дается в этих вечных законах, о том, что желание удовлетворить невозможно, их можно только, ну, остановить каким-то образом, не подбрасывать топку, в топку огонь немножко. Их важно урегулировать. И это тоже вопрос самодисциплины, который также важен и для женщины тоже, потому что мы говорим о развитии. Вот, потому что, опять же, безмерные вот эти все желания, они ведут к сильнейшей неудовлетворенности, к чувству какой-то неполноценности, к зависти. Вот, то есть опять вот этот вечный огонь материального существования может начать разгораться. И как следствие, как мы говорили, неудовлетворенные желания, они ведут к проявлению гнева. Вот. А гнев, ну, так как в большей степени у нас женская аудитория, и в большей степени мы ориентируемся на женщин, то есть гнев – это разрушительная эмоция. И, допустим, есть разные его проявления, там, если там в мужской, для мужской природы более свойственно проявление гнева, это как ярость, агрессия, хотя женщины тоже этого не чужды, но в большей степени для женской природы гнев, он проявляется как, может проявляться как обида, неудовлетворенность, опять же, вот эта истеричность, и далее, 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 он может идти до депрессии. То есть депрессия – это гнев, который обращен внутрь себя. Вот. Поэтому вот это такая очень деструктивная эмоция. Вот. И не знаю, если мы готовы к диалогу, то мы можем перейти к диалогу. Если нет, я могу еще поговорить. Но вот что вы думаете, Анна?
Спасибо вам за эту тему про желания. У нас есть пару вопросов о ней. Я думаю, каждый узнал себя так или иначе, потому что желания нас постоянно сопровождают. И вот первый вопрос пришел, понимая, что большая тема, но, может быть, можно объяснить, как одновременно контролировать свои желания, но не подавлять, ведь это не полезно, насколько я слышала.
Да, это так. Желание подавить невозможно, так же, как невозможно невозможно подавить стихию. Вот. Но другой момент, что смотрите, если у нас есть огонь в доме, мы же его контролируем, мы его ему не даем разойтись тут по всему дому. Вот там, допустим, ну, вот, свеча вот у меня сейчас горит, она у меня, ну, находится в какой-то емкости, и я ее закрою, то есть потушу, когда уйду, то есть я не оставлю. То же самое, все свои желания на потубе гнева, ну, в смысле, желания, их нужно быть осознанным, не просто слепо стремиться удовлетворить их или слепо стремиться подражать кому-то, кто может удовлетворять какие-то свои желания, у кого больше возможностей для этого. Вот. То есть тут важно культивировать знания, понимание. Опять же, если мы заявляем, что мы идем по духовному пути, по пути самоосознанию, то есть важно изучить природу желаний. Тут важна осознанность, то есть понимать, что это такое. Вот, то есть это, скажем так, это на уровне, ну, понимания, знания. Вот. И на практическом уровне, то есть тут тоже важны какая-то дисциплина внутренняя, внешняя, духовная практика, опять же, это тоже дисциплина ума, дисциплина разума. Вот, какие-то, ну, я не знаю, опять же, я не могу давать какие-то общие рекомендации, каждый сам для себя их определяет, но какая-то аскетичность тоже важна. Вот, а не просто там я женщина, я могу просто, я не знаю, что там, сходить с ума и, пожалуйста, всем стоять, тут я женщина. Вот, то есть нужно тоже себя отслеживать, не позволять себе залезать на голову другим и самой себе, потому что, ну вот, допустим, когда человек он теряет вкус ко всему, то есть у него много всего, вот, и, допустим, ну вот, у него потерян вкус, ну, это такой пример, к еде, то есть ему уже ничего не нравится, ему там хочется чего-то такого этакого, то ему рекомендуется немножко попаститься, чтобы чувства немножечко, ну, что ли, отрезвились и очистились. Вот. И поэтому здесь важно вот, ну, такая внутренняя дисциплина, не давать своим чувствам такой полный разгул, дать им, опять же, ну, какую-то дисциплину, какую-то аскезу, даже если в женском теле тоже важна аскеза. Вот. Ну и в то же время изучать свою природу, свои потребности, понимать, что тебе нужно для того, чтобы ты там функционировал нормально, адекватно. Вот, ну вот, ну, приведу пример, чтобы это все-таки было более наглядно. Свой собственный. Ну, я знаю, что мой ум, он успокаивается на природе. То есть я знаю, что мне необходима вот природа, и для того, чтобы там, допустим, я читаю там свои мантры. Вот, иногда мне сложно в помещении. Я знаю, что мне нужно выйти куда-то. Вот. И, ну, то есть где-то вот кто-то сам для себя определяет, что ему удобно для того, чтобы он был, ну, в нормальном состоянии, в адеквате там функционировать. То есть, может быть, кому-то нужно отдохнуть больше, кому-то нужно там, я не знаю, посидеть в одиночестве, кому-то нужно меньше чего-то делать. Вот. Ну и какие-то тоже, там, я не знаю, для женщины тоже, может быть, важны какие-то внешние атрибуты, может, ей какие-то украшения там нужны тоже, или еще что-то, ну, для того, чтобы в каком-то балансе свой ум держать. То есть это все существует, и ведическая культура, она это все предусматривает. То есть, и если посмотреть на женщин ведической культуры, то они не выглядят, скажем так, аскетично, они достаточно, ну, в теле, вот, они украшены, А вот они там танцуют, поют, то есть, ну, никто их не держит, как бы, в состоянии такого, ну, что ли, подавления. Вот, поэтому нет, конечно, не нужно себя подавлять, нужно себя понимать, знать, но в то же время это как вот с лошадью, да, то есть вожжи не должны быть распущены, но и не должны быть сильно натянуты, потому что лошадь, она взбрыкнет. То есть должен быть какой-то нормальный тонус, чуть-чуть в тонусе держать себя и чуть-чуть в тонусе держать вот эти свои поводья. И каждый сам для себя определяет этот тонус. Вот.
Да, благодарю вас за ответ. Тут есть над чем поразмыслить. И вот вопрос-то уже связанный с желаниями, с чувствами, даже в чем-то с гормонами, прислал нам, скорее всего, мужчина или молодой человек. Вопрос о вожделении. Студенческое время, когда семью еще не создал, концентрироваться пытаешься на учебе, но гормоны и интерес влекут в отношения, включая физические. Как справляться с желаниями, слабостями в этом плане? Даже при активной учебе, при погружении в мир знаний, мудрости, все равно оказываешься в этой зоне. Спасибо заранее.
Да, спасибо за вопрос. И да, это важный такой момент, потому что особенно, ну вот в молодом, в таком возрасте, такой зрелости, активности, гормоны очень активны и очень много идет энергии вот во все центры, особенно центр, который связан там с воспроизводством. Вот, и рекомендуется, особенно вот что касается мужской природы, ну и для женщины это тоже будет в какой-то степени справедливо, то есть рекомендуется физическая активность, особенно вот видите, человек учится, вот, может быть недостаточно физической активности, поэтому нужно какая-то вот в этом плане программа, чтобы было достаточно движений, там, я не знаю, бег или какой-то вид спорта, вот, то есть там будет расходоваться вот этот запас энергии, вот, или этот поток энергии, который идет для того, чтобы все центры активно, так сказать, функционировали, то энергия будет уходить туда, она будет уходить на физический, на физическое движение. Вот. И если говорить астрологически, то за, скажем так, за потенцию, за нее отвечает Марс, планета Марс. Он же отвечает и за физическую активность, физические упражнения, и он отвечает за силу воли. Поэтому, ну вот, важно себя не просто, ну, с учебниками и с изучением, это все, скажем так, это все, ну, больше относится к сфере Меркурия. Вот, он дает такую более воздушную природу, а важно задействовать вот эти марсианские энергии, они задействуются опять же, в физической активности, причем желательно, вот я запомнила, есть такая упая для Марса, проработка его, чтобы до пота, чтобы пот выходил, то есть желательно пропотеть. То есть, чтобы было какое-то сверхусилие определенного рода. Не просто, ну, там, я прошелся так, как бы, как-то так быстро по набережной. Нет, нужно так хорошо поработать физически. Вот. Ну и, конечно, режим дня важен определенный, то есть какой-то более-менее ранний подъем, потому что, да, студенты имеют такую, скажем так, тенденцию там засиживаться допоздна, потом поздно встать, потом как-то вот, ну, несколько режим может быть такой плавающий, вот скользящий, поэтому тут важно более-менее такой четкий режим, знаете, как у Марс отвечает за такую дисциплину тоже, вот, ну, какая-то дисциплина, какие-то аскезы важны, то есть правильное питание, вот, не слишком тяжелая пища, ну, я уже не говорю о там пищи, которая не связана с насилием. Вот, она тоже помогает держать вот это свое вожделение. Недавно прочла о том, что вот духовный учитель писал о том, что мясная пища очень сильно провоцирует вот это вожделение, особенно у мужчин, вот эту энергию. Поэтому, ну, питание должно быть сбалансированное, без продуктов насилия. Также, ну, вот, что касается, ну, специй, допустим, так, может быть, меньше какой-то перченой, пряной пищи. Кстати говоря, лук, чеснок очень сильно энергию вниз опускают, поэтому йоги, реальные йоги, они не употребляют лука, чеснока, потому что она дает, ну, дает течение энергии по нижним чакрам, то есть туда она энергию как бы, ну, что ли, утяжеляет. Вот. Ну, что еще? Разного рода там обливание вот прохладной водой, все эти контрастные душ тоже помогает. То есть, ну, целый ряд комплекс мер, который будет этому способствовать. Ну и, конечно, может быть меньше общения с противоположным полом, вот, и, ну, недаром раньше существовали там школы для мальчиков и девочек отдельно, потому что, ну, чтобы энергия, когда люди учатся, обучаются, она шла для обучения, а не в другие центры. Вот, не шла она, ну, как бы более нижние центры. Поэтому, ну, вот какой-то такой режим для себя составить, это будет помогать держать себя в правильном тонусе, вот, и помогать, ну, вот, энергия, чтобы была распределена равномерно, вот. Ну, и еще из последних, так сказать, рекомендаций, там тоже помогает этому и йога, в частности, перевернутые позы, то есть там как-то стойка на голове, если есть подготовка, либо, ну, что-то типа плуга, в йоге называется это асана плуга, или также свечи, вот это в нашем понимании это березка. То есть вот какие-то такие вот перевернутые позиции, они помогают для, скажем так, тем, кто практикует, ну, воздержание или, ну, вот как-то хочет поднять энергию выше.
Благодарю вас, очень практичный ответ. Я бы сказала, это универсальные принципы, физическая нагрузка, режим дня, это то, что всем нам нужно соблюдать. И вот есть два вопроса, связанные с психологами. Сегодня тоже обсуждали, что много разных техник, и спрашивают, помогают ли от этих программ психологические практики или работать нужно глубже.
Это определенно, то есть ответ в самом вопросе, работать нужно глубже. То есть психологические практики, они помогают в той или иной степени. То есть если люди, ну, совершенно в невежестве, вот, они вообще не понимают, что есть какие-то программы, что это все существует, что это не так, что, ну, там, все какие-то неправильные, тут я один такой вот весь в белом, или какие-то мне все неправильные люди попадаются. То есть, ну, вот, ну, человек полностью находится в бессознательной позиции, то психологические практики, они помогут, может быть, увидеть, что твоя точка зрения не является возможно, истиной в последней инстанции, что есть все гораздо шире, все гораздо более объемнее. Это может, это в этом плане большая помощь существует, но окончательно решить вот эту вопрос с запрограммированностью они не могут, потому что психологические практики тоже работают в рамках этой же обусловленности. То есть они исходят от людей, и люди, они как бы находятся в рамках этой программы, которые даются, эта программа дается высшими силами. То есть и поэтому тут нужно апеллировать к более высшим источникам, от которых эти программы исходят. Вот, поэтому да, вот и в конечном итоге нужно к более высшему источнику обратиться.
Это, конечно, важный критерий при поиске специалистов, чтобы они все-таки помогли расширить твое сознание, не укрепили тебя в этих программах, которые есть. И вот еще один вопрос про конкретную уже методику. То есть вот эти все карты желаний и аффирмации только раздувают огонь, или этим можно пользоваться для реального анализа своих целей?
Знаете, как есть такая пословица, что от мудреца можно принять яд, а от глупца и нектар не нужно принимать. Поэтому в большинстве своем, да, в большинстве своем это идет какое-то раздувание чего-то такого, то есть чего-то такого умозрительного, вот и в какой-то степени, может быть, это поможет человеку определиться, что он хочет, потому что часто, особенно женщины, они не знают очень часто, чего они хотят. Вот. И ну, также могу сказать из практики, что половина иногда времени, ну, как скажем так, на беседе, консультации у нас уходит на то, чтобы определить, с какой проблемой пришел человек, ну, в частности, женщина. Потому что ее что-то волнует, и она не знает, что, и она не понимает, что. И вот мы как бы пытаемся это, ну, это понять. Вот. И может быть в какой-то степени это может помочь понять, где-то, что есть какая-то природа человека, есть какие-то его желания, но в большинстве своем я, ну, не встречалась с таким экологическим подходом к этому. В основном это какие-то наклейки из журналов, какой-то типа, ну, сценарий каких-то мелодрам, что вот я хочу то, там, пятое, десятое, что не сильно а в контексте с жизнью человека, с его судьбой, с его, ну, скажем, планом жизненным, вот как он пришел, что от него хочет, ну, скажем так, Вселенная, выражаясь таким общим языком. В большинстве я больше встречала, ну, скажем так, вреда от этого, чем пользы. То есть человек, особенно это женщины, я не видела мужчин, которые себе там карты желаний составляют. Они более в этом плане, ну что ли, адекватные в какой-то степени. Ну, то есть я не хочу полностью это дело обнулить. Ну, женщине свойственно как-то более ярко представлять ситуацию. Это в этом ее сила. Вот, но то есть сила должна быть контролируемо, не так, что она просто себе что-то там живет в каких-то своих грезах, совершенно оторвана от реальности и теряет контакт с собственной интуицией, вот, теряет контакт со своим внутренним гидом. То есть она просто нахватывается каких-то внешних наносных идей и вот таким образом ну, теряется контакт с собой, то есть желание быть там, как все навязывают там какой-то свой стиль жизни, какой-то типа успешный. Вот. Ну и женщины в этом плане, они более падки, они любят, как это сказать, ну вот, заражаются идеями друг от друга и принимают какие-то наносные идеи совершенно внешнего плана, они пытаются на себя на это все напялить, натянуть. Вот. Ну и в итоге какая-то ерунда из этого выходит. Поэтому да. Вот. Ну, не знаю, как я насколько понятно ответила, но вот как-то так.
Да, благодарю. Вот мы раз за разом учимся применять разум. И последний вопрос, это скорее даже не вопрос, а ситуация. Обратилась слушательница. Я знаю, что женщины очень всегда ждут вашего совета на их историю, поэтому озвучу. Подскажите, о чем говорит рассеянность молодого человека по отношению к женщине? Пишет, зовет гулять, каждый день интересуется, как дела. Одновременно с этим, после своего вопроса и моего краткого ответа, пропадает. Говорит, что отвлекся на фильм, разговор, новости. То есть диалога не получается, ни в переписке, ни при личной встрече. Например, уходит в середине ужина курить. Пыталась разорвать отношения, извиняется, просит его простить и говорит, что очень серьезно ко мне относится. Такая ситуация уже полгода. Познакомил с мамой, не стесняется меня показывать друзьям, но душевных разговоров очень не хватает. Не могу его понять. Что делать?
Да, спасибо за доверие. Ну, пытаюсь я понять, конечно, для того, чтобы дать более, ну, такой полный ответ и более, ну, скажем, такой точечный ответ, тут важно больше, конечно, информации и более конкретной информации. Ну, так, в общем, тут можно понять, что есть определенная природа. Каждый человек обладает какой-то своей природой, и просто, возможно, это вот его природа, где преобладает стихия воздуха, то есть люди вот такие более, ну, легкие, не, им сложно сосредоточиться, им сложно быть последовательными. Возможно, это природа этого человека, и, возможно, вот так он видит отношения, и как бы девушке важно понять, сможет ли она жить вот с такой природой, слишком воздушной. То есть человек не может уходить как-то в какие-то глубокие глубины погружаться. И он вот так он видит свою жизнь, так вот он, ну, как бы видит отношения. И тут, опять же, важно понять для себя, вот я с этим смогу вот так по жизни идти, или просто не мучить природу другого, дать ей быть, какая она есть, и, ну, вот, либо принять, либо понять, что не могу. Вот. Ну и, возможно, опять же, видите, немножко общий ответ мне сложно сказать, потому что я не знаю этого молодого человека, не могу задать вопросы еще какие-то по поводу него. Вот, и не хотелось бы быть категоричной. Может быть, есть возможность с этим как-то работать, он, может быть, захочет что-то в себе как-то, что-то как-то понять и услышать другого человека, потому что иногда люди могут как-то адаптироваться друг под друга. Вот, если, допустим, поговорить о том, что, ну, вот раздражает, что, ну, то, что вот девушка написала, можно озвучить молодому человеку, но опять же, не наезжая, просто сказать, отзеркалить, что называется, что вот так и так, что я не могу так на полусловии, допустим, закончить разговор или еще что-то. И если, ну, то есть, поговорив, и, может быть, несколько раз поговорив, вы видите, что человек, он пытается, идет вам навстречу, он пытается учитывать вашу натуру, вот, что вам нужно, то, может быть, есть смысл о том, чтобы дальше развивать эти отношения. Если все-таки, как бы, его природа берет вверх, вот такая, опять же, воздушная, непоседливая, легкая и где-то поверхностная, то тогда вы можете задать себе вопрос, вы с этим сможете жить или нет, вот оно так будет по жизни. Даже, может быть, он и серьезно относится, но вот считая, что отношения вот такие, это нормально, это вот так отношения между близкими людьми тоже нормально. Вот, то есть определиться друг с другом, проговорить, что для вас означает что для вас означают отношения, и понять, что для него означают отношения, и понять, как вот сможете ли вы как бы учитывать специфику друг друга. Ну, вот как-то так.
Ну, спасибо вам большое, тоже очень важный вопрос. Я думаю, те, кто хотели услышать, они услышат для себя тоже универсальный принцип, о котором вы сказали. Не могу не зачитать последний вопрос, просто мне кажется, он очень такой важный, чтобы завершить сегодняшнюю тему. Что делать с чувством стыда за свои негативные проявления? Не могу иногда с ними справиться и сама потом жалею.
Да, спасибо тоже за вопрос. Это достаточно тоже частая, распространенная тема, она называется рефлексия. Есть такой термин, рефлексия. Когда вот я что-то сделаю, и я потом долго сижу над этим. Вот она свойственна многим людям, особенно людям более глубокого такого, подхода к жизни. Вот, такого рода и интеллигенции. Знаете как, оно где-то помогает, потому что есть люди, которые вообще, то есть они вообще не думают ни над тем, что они делают, ни над тем, какое они производят действия на окружающих, то есть то есть совершенно без этого. То есть, и поэтому, как говорится, лекарство от яда отделяет меру. То есть в какой-то степени это присуще. То есть иметь совесть, иметь стыд, думать над чем-то, думать над реакцией, это нормально. Но, как говорится, все чрезмерно, оно уже нездорово. И поэтому есть другая крайность, когда люди просто зависают, они могут упиваться этим, они могут сидеть на всех вот этих моментах. Это уже какая-то такая легкая аддикция, одержимость может возникнуть. Поэтому тут важно учиться просто отбрасывать это от себя, то есть понимая, что опять же мы подходим к знанию, ведическому, духовному знанию, которое нам объясняет структуру человеческой личности, что существует у нас тонкое тело, у нас есть ум, разум, душа, и рядом с душой находится сверхдуша. Вот, есть 5 органов чувств, то есть своего рода такая колесница, в которой мы находимся, находится личность. И ум, то есть вся вот эта структура, кроме души, оно нами не является. То есть это просто компьютер. И он действует по своим компьютерным программам. И это относится к контролю ума. Ум необходимо контролировать. И вот бесконтрольный ум, он начинает играть какие-то свои программы, он что-то там транслирует, или какое-то чувство вины, или какие-то, опять же, вот эти желания, о которых мы говорили, или гнев. И поэтому очень важно понять, как работает ум, растождествиться с умом. И для этого есть знания, есть практика, духовная практика, она именно помогает растождествиться с умом. Вот многие из нас читают мантру. А вот ман – это ум, а атра – это освобождение ума. То есть маха, мантра – это мощная помощь в том, чтобы освободиться от гнета ума, который начинает этот гнет, если мы его не контролируем. Вот, поэтому тут важно уметь контролировать ум, абстрагироваться от ума, не подпадать под его программы. В этом нам помогает разум и духовная практика, помощь свыше. Ну вот как-то так.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Как вы сказали сегодня в начале эфира, именно знания помогают нам освобождаться от невежества, очищать нас от этих негативных проявлений, высвобождать нашу божественную, позитивную природу. Поэтому спасибо, что мы вновь смогли обсудить эти качества. Сегодня поговорили про наши желания, это было очень важно. И будем рады снова слышать вас через 2 недели. Надеюсь, получится встретиться еще и углубить вновь эту тему.
Спасибо. Я тоже надеюсь. И спасибо вам, дорогая Анна, и нашим радиослушателям за глубину вопросов, за то, что вот, ну, как бы на одной волне, в теме. И я читаю все вопросы, которые присылают нам наши радиослушатели. Пожалуйста, не отчаивайтесь, если вы не услышали вашего вопроса, ответа на вашего вопроса и на ваш вопрос. Я стараюсь учитывать эти вопросы в том, о чем говорю. Вот, поэтому это никогда, ну, как бы даром не проходит, даже если ваш вопрос не зачитали, поэтому, пожалуйста, продолжайте писать вопросы. И я очень благодарна за диалог и желаю всем нам проявлений божественной природы в нас и в пространстве вокруг нас. Ее сейчас очень сильно не хватает, и ну, всем. Всем высшей божественной помощи и защиты. До следующих встреч.
Благодарю вас за это пожелание, за сегодняшнюю встречу. До свидания.
До свидания.